20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Эльвира Хасаншина. Сейчас мы с вами в передаче «Хроники. 20 век». И с нами Андрей Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить про дюнкерскую эвакуацию. И надо сказать, что операция эта довольно известная и особенно популярна, скажем так, она в последние дни. Это, я так говорю, в кавычках, потому что вышел фильм Кристофера Нолана. Премьера состоялась 20 июля, как раз посвященная этому событию. Собственно, независимо от того, видели вы фильм или не видели, мы сегодня поговорим о том, что было до этой операции, что было во время и что было после. Ну и, наверное, давайте начнем с самого начала. Собственно, когда это все происходило и что этому предшествовало?
Да, совершенно верно, потому что, хотя это очень крупная военная операция по спасению британского экспедиционного корпуса из-под Дюнкерка, которая происходила как раз вот в конце мая, начале июня 40-го года, и сопутствующих войск французских, которые тоже эвакуировались частично на британский Альбион. Но, тем не менее, это только одна из операций многочисленных. Да, очень сложная, очень яркая, которую называли еще «Чудо под Дюнкерком». Вот. Но у нее было еще, кстати, официальное название, как бы кодовое название, операция «Динамо». Это англичане придумали. Вот. На самом деле, это было уже в разгаре Второй мировой войны, потому что у нас 1 сентября 1939 года происходит нападение фашистской Германии на Польшу. И вот этот период, он очень интересен для того, чтобы понять, как себя вели правящие круги Англии, Франции и других стран, конечно, которые впоследствии будут воевать с фашистской Германией. Дело в том, что этот период еще называется «Странная война». Вот с сентября 1939 года, когда в начале месяца французы объявляют войну Германии, Третьему Рейху, и до 10 мая фактически, ну вот, это время еще называется «Странной войной», потому что вроде бы она была объявлена, вроде бы какие-то движения на границе в районе там Саарбрюккена французских войск имели место быть, но потом войска были отведены обратно. Вот. То есть здесь происходили, вы знаете, очень много тайн в начальный период Второй мировой войны, на которые, вопросы, на которые нет четких ответов. Ну, вроде бы командование, французское командование в главе с Марисом Гамеленом, значит, известным генералом, который снискал себе не очень хорошую известность и славу, к сожалению, вот оно себя так вело, да? И это замечали, естественно, не только французы, это замечали и в Британии, и в Советском Союзе, вот, но это вот вопрос к французскому командованию и к французскому политическому руководству. Дело в том, что надо помнить, Франция конца 30-х годов находится в очень тяжелом политическом и экономическом кризисе.
Просто похоже нечто будет происходить, да, потом, чуть-чуть попозже, уже перед началом этой дюнкерской операции, когда, ну, мы поговорим об этом, да, когда остановились немецкие войска. Вот.
Да.
Так, продолжим, да. Собственно, какая обстановка?
Ну, обстановка менялась постоянно. И если мы переходим, так сказать, ближе к самой операции, то нужно сказать, что ей предшествовало, собственно, важное событие на севере Европы. Это неудача англо-французских войск в Норвегии, потому что Норвегия была захвачена, вслед за Данией была захвачена, собственно, фашистской Германией, оккупирована. В связи с этим, кстати, происходит потом падение британского правительства, и ровно в день 10 мая 1940 года, когда начинается военная операция под названием, кстати, «Гельб», это операция вот как раз вот в этом регионе, который разработал, между прочим, идею разработал Эрих фон Манштейн, известный, так сказать, немецкий командующий. Вот. В этот день еще происходит смена правительства в Великобритании, и приходит, наконец, к власти Уинстон Черчилль, да, явный сторонник войны против фашистов, против Гитлера. Вот. До него был умиротворяющий Чемберлен, который все годы ухождения у власти старался как-то сблизить позиции и договориться с нацистами. Вот. Но Вот то, что предшествовало в Норвегии, это тоже важный фактор, потому что он показал, что, например, значит, согласие между союзниками, в общем-то, не на высшем уровне. И это мы увидим и во время Дюнкерской операции, и во время завершения этой кампании за Францию, бесславного поражения. Между англичанами и французами были, конечно, трения. И на личном уровне это присутствовало, между командующими генералами, да, и на техническом уровне были, конечно, разногласия. Вот, так что это был не единый стальной кулак.
Вы знаете, мне просто как любителю, да, не как историку, всегда этот момент меня очень разочаровывал и расстраивал, потому что, казалось бы, если вы союзники, вы должны хорошо координировать свои действия и действовать вот единым там фронтом. А тут происходят, в общем-то, разные вещи. То французы наступают, англичане уходят, то как-то наоборот, и как будто бы никто не знает, кто что делает.
Вы знаете, тут еще надо обратить внимание на то, что генералы всегда догадываются к некой войне, которая уже завершилась. Так и французские командующие, они не были исключением. И что Гамельен, упомянутый мной, и что пришедший ему в мае месяце, уже в момент разгрома французского Максим Вейган, известный тоже и политический, и военный деятель, вот, они были, в общем, неплохими генералами. Но в этих условиях их предложения, например, которые касались действий против, не знаю, в том числе против Советского Союза, да, даже еще в тот момент уже завершилась Советско-финская война, но на момент, когда она шла, эти французские генералы разрабатывали и занимались вопросами, например, совместных действий с Финляндией против СССР. То есть они недостаточно понимали риск ситуации, считали, что если между Францией и Германией есть некий статус-кво, то, возможно, он будет сохраняться и дальше. Ну, конечно, это речь не идет о том, что период уже Второй мировой войны объявленный, это все сохранится, но, тем не менее, их предложение о там, бомбежке Баку, например, да, вот, 1939 год, например, да, это предложение французского генерального штаба. Зачем? Неужели, так сказать, нельзя укрепить собственные линии обороны? Знаменитая линия Мажино, мы знаем, что она не была идеальной, хотя все ее часто приводят в пример, но она не могла защитить, например, тот участок, который заканчивался в районе города Седан. Собственно, этим немцы и воспользовались.
Молодцы какие, а? Нашли прореху. А можно ли сказать, что не было доверия между союзниками, в общем?
Ну, тут, наверное, нужно говорить о конкретных каких-то персоналиях. Важно сказать, что французская элита во главе с, например, с президентом Альбером Лебреном, который, так сказать, кстати, обладал, в общем, более-менее декоративными функциями, и премьер-министром Полем Рейно, она уже и в 1939 году, и, в общем, в начале 1940-го испытывала пораженческие настроения, в отличие от англичан. Потому что у англичан был широкий спектр взглядов, и, собственно, когда выдвигается на первую роль Черчилль, это говорит о том, что французская политическая, английская политическая элита, она намерена на борьбу до конца. В то время как французская элита, вот, тесно связана с патронатом, с финансовыми кругами, промышленными кругами, они считали, что повторять трагедию Первой мировой не стоит. Вот, собственно, почему и был призван потом маршал Петен, герой Вердена, известный национальный герой к тому времени, а вовсе не какой-то, так сказать, ультраполитик, ультранаправление, да, потому что его считали неким таким компромиссным вариантом. Ну, правда, ему пришлось пойти на очень тяжелые решения, скажем так.
Так, запомним про пораженческие настроения и обсудим этот момент, изменились они или нет, после того, как завершится эта операция, и мы подходим к ней дальше еще на шажочек.
Да. Вот. Но мы можем коротко сказать, что там было про соотношение сил, просто чтобы было понятно, что на самом деле у союзников, то есть у французов и англичан, были ровно те же дивизии, там, ну, 135 штук, если по количеству, против 136 фашистских немецких дивизий. Вот. Но немцы, конечно, в этом отношении превосходили не только технически, здесь отдельно надо сказать про историю с танками, потому что, как известно, во Франции была вот эта вот традиция. Среди середины 30-х годов повысилось внимание к танковой теме, да, в французской армии, но, тем не менее, предложили Шарля де Голля, который был горячим сторонником развития именно танковых соединений, они не нашли отклика, и, к сожалению, вот в том виде, в каком это должно было к 40-му году иметь место уже, вот во Франции этого не было. Вот. По авиации. Авиация во Франции была очень слабой, поэтому во всех случаях, критических ситуациях, естественно, французы обращались к англичанам. И англичане, как раз вот накануне Дюнкерской операции, они показали себя, скажем так, с очень дискуссионной ситуации. Почему? Потому что они вовремя не направили, например, авиацию. Я не имею в виду саму эвакуацию английских сил из Дюнкерка, а накануне. Потому что вовремя, если задействовать против Люфтваффе английскую авиацию, и результат, может быть, был бы немного иной. Хотя, вот по количественному соотношению сил, можно сказать, что силы были сопоставимы, плюс, естественно, та самая линия Мажино, которая, кстати говоря, продлевалась и после Седана. Почему? Потому что известная история с Бельгией. Бельгия имела долгое время нейтральный статус. Поэтому пришлось вдоль ее в течение там, 3-4 лет перед войной строить дополнительные укрепления, очень мощные, но в связи с географической обстановкой, болотистой местностью, построить то же самое, что было построено до Седана, было практически невозможно. Угу. Поэтому там все это было можно через Орденский лес, да, гористая местность, Орденский, значит, массив, но немцы пошли именно там. Это было очень дерзкое решение, которое предложил Манштейн Гитлеру, и Гитлеру оно понравилось. Вот так.
И как оказались, собственно, эти войска вот в этом районе, и как они оказались заблокированными? Почему именно там?
Ну, тут в деталях мы, конечно, это надо смотреть уже четко по карте, к какому пункту двигались те или иные части соединения.
Здесь у нас, кстати, да, надо сказать слушателям, есть карта, и мы можем на нее, да, смотреть, если вы хотите, тоже можете открыть на своих там, компьютерах, телефонах где-то.
Вот, и то, что классическая версия событий, она, в общем, практически во всех источниках, в мемуарах, естественно, которых много, очень много, и в основном очень интересные мемуары принадлежат перу немецких, нацистских, так сказать, военных, да, фашистских, вот, и французов, и так далее. Вот, мы видим одну и ту же картину. Здесь противоречий нет, потому что немцы, они усилили натиск на голландском направлении, на бельгийском. Вот, достаточно мощно, естественно, оказало свое влияние варварская бомбардировка Роттердама, частично, так сказать, там в значительной степени город был даже уничтожен. Вот, ну и у англичан корпус был очень мощным, со всей техникой не было иных вариантов, как отступать в сторону портов. Ну, естественно, Дюнкерк как и крупнейший, но там были и другие, просто контроль над ними был утерян. И первоначальный план, который уже, конечно, где-то 16-17 мая был в голове у Черчилля, у его генералов и адмиралов, первоначальный план по эвакуации британских сил из Франции, он не очень-то был реализуем, потому что не хватало, грубо говоря, инфраструктуры. Немцы настолько изрешетили бомбардировками, значит, в частности, Дюнкерк, что нормальным флотом вывозить оттуда 250 примерно тысяч англичан невозможно. И вот именно тогда начинает вызревать вот эта тоже очень дерзкая и интересная идея о том, чтобы эвакуировать всех, кто находится под Дюнкерком, на самых разных кораблях, судах, лодках, яхтах и даже речных трамваях с Темзы. Вот, то есть это на самом деле было крайне тривиальным решением.
Да. Вот. В это время, собственно, немецкие войска, что они делают? И вот этот... собственно, гитлеровская фраза, которую ему, не знаю, насколько она правдива, но в некоторых источниках утверждает, что он сказал, приказал не приближаться к Дюнкерку близко. Вот откуда взялось это? Действительно ли был такой приказ? Почему они остановились?
Ну, во-первых, интересная зарисовка, просто короткая, да? Угу. Когда Черчилля принимали в Париже последний раз перед эвакуацией французского правительства из Парижа, он наблюдал из окна на лужайке перед Министерством иностранных дел, как собирают кипы государственных секретных важнейших документов и жгут их. Так что, как вы понимаете, самое интересное было ликвидировано как раз в 40-м году, если говорить об источниках. Вот. Конечно, есть тексты, которые пока засекречены, мы не знаем, да, и в разных архивах, прежде всего в британских архивах. Значит, здесь надо сказать, что, конечно, в Германии решение такого уровня мог принять только Адольф Гитлер. Есть версия о том, что принимал там фон Рундштедт, генерал фон Рундштедт, командовавший на западной армии германской, но это маловероятно, потому что, в частности, фон Рундштедт был в оппозиции к своему фюреру часто, его даже неоднократно за это увольняли с военной службы. Вот, трудно себе представить, чтобы очень талантливый и опытный генерал, кстати, видимо, неубежденный в правоте, так сказать, Гитлера, принял такое решение сам. Значит, это однозначно глава Третьего Рейха. Причины разные называют, но основные только две. Первая — прагматическая, вторая — политическая. Значит, прагматическая такова, что танковые соединения, которые двигались для того, чтобы отрезать англичан и французов от возможности, значит, эвакуации с моря, а там порядка 250-300 танков находилось уже, их останавливают, потому что все остальные соединения танковые измотаны, нуждаются в ремонте. А Гитлер, поскольку человек был, в общем-то, ну, конечно, военный, но как бы непрофессиональный военный, вот как иногда говорят, он боялся, что кампания во Франции затянется. И она затянется не на месяц-два, как это оказалось, да, а затянется на год, например. И вот в целях сохранения этих вооруженных боеспособных частей и пехоты в том числе тоже, он решает прекратить операцию временно. И три дня операция не продолжалась.
А вы считаете, его опасения были обоснованы?
Ну, мне ближе вторая версия, политическая, которая говорит о том, что вообще-то была надежда на заключение сепаратного, это громкое слово, на заключение мира с Великобританией. В тот момент уже с Черчиллем. И насколько это, велись ли прямые переговоры, мы не знаем, но косвенные переговоры вполне могли быть. Они обычно велись через послов в третьих-то странах, вот, либо через каких-то лиц, не имеющих официального статуса. Вот, естественно, в Германии такие лица были, и у Франции тоже, и у Англии. Иногда, как пример, приводят, знаете что, замечательный полет Рудольфа Гесса, который совершился в мае 1941 года, незадолго до нападения на Советский Союз. Заместитель Гитлера по НСДАП, второй человек в Рейхе, значит, якобы без ведома Гитлера улетает, неизвестно для чего, в Великобританию на небольшом самолетике, да, один. Вот как это понимать? То ли это, ну, это тоже попытка переговоров, да? Вот только она самая известная. Что происходило в эти дни перед эвакуацией из Дюнкерка, мы можем только предполагать.
А в это время какая была позиция у Черчилля? Ну, официально, да, декларированная?
Черчилль свою позицию в эти дни, в общем-то, резко не менял. А сначала он пытался поддержать французов, чтобы они продолжали борьбу. Когда стало ясно, что вся верхушка во Франции не готова, и к власти приходит маршал Петен, значит, соответственно, Черчилль принимает решение очень жесткое о разрыве с Францией, поддержке эмигрантов французских во главе Шарлем де Голлем, который переезжает уже потом, значит, в эти дни, в июне, в середине июня приезжает окончательно в Лондон, движение «Свободная Франция», которое будет работать, действовать потом, да, при поддержке английского правительства. И здесь был вопрос, конечно, о французских колониях. Потому что если основная часть Франции будет занята частично гитлеровской Германией, частично будет под властью коллаборационистов, то вот колонии, а их очень много, да, это и в Азии, так сказать, и Гвиана, там, ну, и, пожалуйста, Алжир, вот, то, разумеется, англичане хотели бы каким-то образом иметь некий контроль, но осуществить это было крайне сложно, и даже были такие кровавые эпизоды, как Мерсель-Кибир, да, знаменитый, в начале июля 40-го года, когда англичане потопили французский флот. Собственно, потому, чтобы он не достался фашистской Германии. Вот. А по отношению к Германии позиция Черчилля была однозначно негативной. Никаких переговоров с ним как бы официальных не велось. Вот. Но надо понимать, что Черчилль только-только приступил. Да, только-только занял должность премьер-министра. А вокруг него такие, как лорд Галифакс, как еще живой Чемберлен, как другие интересные личности, которые, в общем, занимали такую двойственную позицию.
И они тоже влияли.
Они очень сильно влияли. Достаточно вспомнить, что дружественный к нацистской Германии бывший король, например, который отошел от дел, Эдуард, вот, он, так сказать, тоже имел некоторые позиции и какие-то, возможно, тоже переговоры вел, находясь, правда, не в Англии, вот, но это реально рассматривали, например, возможность того, что если операция против Англии в 40-м году, начавшаяся под названием «Адлер», да, увенчается успехом, то Гитлер мог попытаться, например, бывшего короля, который симпатизировал нацистской Германии, вернуть на английский трон. Вот там очень интересно.
Значит, было. Контакты вполне себе реально могли вестись.
Конечно.
А теперь про Францию, собственно. Петен. Что он делает?
Ну, дело в том, что эвакуация из Дюнкерка, она как бы продолжалась, просто завершим, да, здесь точку поставим, что она продолжалась до 2 июня. 3 июня она уже была полностью завершена, 338 тысяч человек было эвакуировано. Огромная цифра. Рассчитывали первоначально всего на 50 тысяч человек. больше не рассчитывали эвакуировать. Это было действительно чудо. Помогла еще погода. Как известно, в эти дни было на море тихо, и через Ла-Манш эти самые суденушки, и не только большие, но и маленькие, и средние, они плавали туда-сюда челночным образом. Вот, погибших было, к счастью, не так много, всего около 2000 человек при переправе погибло. При этом велся параллельно постоянный обстрел пляжей под Дюнкерком, естественно, фашистской Германии, с воздуха. И военные действия не заканчивались. Арьергарды, которые, французские арьергарды, которые загораживали, как бы вели бои с немцами, они остались, их никто не эвакуировал. Угу. Что интересно, значит, надо просто понимать, что уже французское правительство довольно быстро эвакуировалось в Бордо, вот, и впоследствии больше в Париже оно до 44-го года политической власти не было, это была оккупированная потом зона. Вот 14 июня в Париж ходят немцы торжественно, маршем, вот, как победители, без единого выстрела, естественно, да, никто не защищал. Франция представляла собой в мае-июне один большой хаос. Дороги Франции были полностью запружены телегами, гужевым транспортом и огромным количеством брошенных машин, в частности, вот в районе вот, бельгийской границы, ну, вроде бы 65 тысяч только автомобилей бросили англичане. Вот, такой цифры просто трудно себе представить.
Да, невероятно.
Да. Вот. Так что вот этот хаос, он происходил и в элите, и среди населения, которые старались сбежать подальше от района боевых действий, естественно. Вот. А призывают к власти вот маршала Петена, героя Первой мировой войны, к тому времени 84 года. Он пользуется достаточно большой популярностью, но, тем не менее, он не совсем политик, потому что изначально он военный. Угу. Вот. Люди такого склада оказались в это время очень востребованы, потому что нужны были люди, которые готовы взять на себя ответственность за сдачу Франции, за, ну, не капитуляцию, а за перемирие, конечно, потому что было подписано с Германией перемирие, вот как раз 24 июня 1940 года. Но это было очень тяжелое перемирие, потому что половина страны была оккупирована немцами. Вот. Что касается самого режима Виши, который был установлен в эти дни и укреплен официально юридически 10 июля 1940 года, то он вводил во Францию фактически диктатуру. Вот, ликвидировал парламент, конституционные основы тоже были ликвидированы, но с оговорками. То есть предполагалось, что новые руководители в главе с Петеном должны создать новую конституцию и предложить какой-то новый план развития страны, потому что вот это поражение, оно всех шокировало, но люди верили в то, что это не конец.
Ну, это вот такая канва, да, в которой мы вписали эту Дюнкерскую операцию, и все-таки хотелось бы про нее поподробнее,
конечно,
поговорить. Да, собственно, вот конкретно эти дни, когда происходит эвакуация, с чего начинается, вот с самого начала, и коротко о там, главных персоналиях этой истории. Про кого здесь можно выделить, про кого здесь можно поговорить?
Ну, тут можно, конечно, упоминать конкретных командующих там, английского города, вот, но дело в том, что это уже была не военная операция уже, а операция по спасению. Угу. Поэтому и руководили ей здесь не те же самые люди, которые руководили, собственно, операциями против немцев непосредственно. Вот, с французской стороны, как я уже обрисовал, это были хаотические действия, в общем-то, бессистемные, к сожалению. И французы не очень могли помочь в этой ситуации. Они сами надеялись на чужую помощь. Значит, что интересно заметить. Угу. Вот три дня, о которых мы с вами говорили, да, когда не шли боевые действия, временно были заторможены, так сказать, со стороны
войска немецких.
Да, угу. Немцев, то остальные все дни вот эти боевые действия были возобновлены. Поэтому получалось так, что в этих условиях войска, которые находились, они не могли вести непосредственно боевые действия. Вот. Они должны были просто сохраниться сами по себе.
Выжить.
Безусловно. Вот. Но эвакуировали частями, порциями и разными видами судов. Поэтому никто не знал в этом вот ужасном хаосе, угу, чем дело кончится для него персонально. И удивительно, что вот такой паники, которую мы представим, ее просто не было.
Угу. И вот на этом мы остановимся и продолжим после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
У микрофона Эльвира Хасаншина, и с нами Андрей Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук. И мы сегодня говорим про дюнкеркскую эвакуацию и даже говорим немножко про фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Собственно, если, кстати, у вас есть вопросы или какие-то предложения, замечания, что-то вы хотите узнать, можете отправлять нам смс на номер +7 925 888 8948. Звонить по телефону +7 495 7373 948 и писать нам в телеграм-канал «Говорит МСК Бот», а также в твиттер «Говорит МСК». Вот. Про дюнкерскую эвакуацию. Продолжаем. Надо сказать, что я посмотрела вчера этот фильм, и он очень интересен в плане того, что это, конечно, Нолан-Нолан. Вот эти его пересекающиеся кусочки, такие пласты, знаете, времени, которые показываются от лица разных персонажей, и от этого делают эту военную там операцию, да, ее просмотр интересным даже для там девушек, которые, в общем, далеки вот от... скажем так, всяких серьезных, очень серьезных вещей. Ну вот, собственно, и фильм Нолана в этом плане показателен. Он делится на три таких интересных части, как море, воздух и суша. То, что происходило на суше, то, что происходило в море и собственно, как действовала авиация. Вот давайте мы с вами попробуем тоже с исторической точки зрения взглянуть на это уже как эксперты.
Ну, в любом случае, исторический фильм – это всегда некая иная реальность. Да. Вот, и если она сделана качественно, то это очень приятно.
Ну, конечно, это все-таки художественный фильм. Да. Надо сказать, что там персонажи — это персонажи. То есть это условные, безымянные некие там солдаты, капитаны, да, там судно, летчики. Вот, то есть это все-таки не конкретные люди.
Да, ну, если обращаться к нашим фактам, которыми мы располагаем по поводу этой операции, то, может быть, начать с моря.
Вот. Давайте.
Значит, мы знаем, что за это время было привезено, как я говорил, 338 тысяч человек. Из них до начала, собственно, операции «Динамо» эвакуировали 60 тысяч человек успели. И все остальные, как бы вот, в период до 3 июня. Значит, важно сказать, что 860 судов, которые участвовали, они были разносортными, разного класса. Среди них были какие-то военные суда, естественно, были гражданские, были торговые, частные яхты. Вот, собственно говоря, английское командование, правительство обратилось к англичанам с просьбой принять участие. Но, видимо, мы судим по газетам, мы судим по мемуарам, по хронике, что люди сами отправлялись на помощь.
Все-таки это был порыв, да?
Да, конечно, это был порыв англичан, которые хотели спасти своих, вернуть своих ребят обратно. Вот, ну, это понятно. И помочь французам, ну, тоже в какой-то степени. В общем, ситуация была достаточно серьезной. И, видимо, тут еще сыграла роль, что, я уже отмечал, что остальные порты были недоступны для эвакуации, да? И оставался только Дюнкерк, который был очень испещрен бомбардировками. Я имею в виду сами постройки, молы, пристани. Поэтому нормальные большие суда большого водоизмещения, они с трудом там оперировали, да, в этом районе. Тем более, это было достаточно опасно, потому что постоянно баражировали в воздухе асы Люфтваффе. Значит, но мы знаем, что потери, вот тут четко никто не говорит, что утонуло там 200 суденышек или там яхт, нет. Были потери, естественно, тонули эти корабли, но все-таки это не имело, так сказать, не было системной проблемой. Вот за этот короткий период времени удалось эффективно перевести огромное количество людей даже челночным способом. Вот.
И все-таки это благодаря во многом погоде, да, которая позволяла проходить лодкам, но не позволяла в полной мере работать авиации противника.
Ну да, мы можем говорить, что погода здесь сыграла важную роль. Вот, но тут сразу хочется сказать и про авиацию, уж раз мы ее вспомнили. Вот есть цифра официальная, известная, англичане здесь точны. 2739 боевых самолетов-вылетов. Вот за эти несколько дней, получается, 10 дней максимум, да, только за эти 10 дней. Из них потери, конечно, были, не были они, так сказать, смертельными, значительными, я имею в виду потери самолетов. Эффективность была очень высокой английской авиации.
Благодаря чему? Это новейшие самолеты.
Нет, самолеты были действительно, в авиациях английская хорошая была, и она ничуть не уступала, конечно, германской, в отличие от французской, к сожалению. Вот, но надо сказать, что тут еще позиция, опять человеческий фактор. Потому что небезызвестный Герман Геринг, командующий Люфтваффе, да? Ведь он, в общем-то, вводил в известных случаях даже Гитлера в заблуждение, когда упрямо настаивал на сверхспособностях, сверхвозможностях германской авиации, и не всегда это совпадало с реальностью.
Все-таки он переоценивал.
Ну, конечно, например, известный факт, я не знаю, есть ли это в фильме, но очевидно, что это, в реальности это было. Авиационные бомбы, которые падали в районе Дюнкерка, они попадали в песок. Соответственно, их сила...
Гасилась.
Конечно, менялась их мощность разрыва и так далее, все это. Потому что это дюны, это не только пляжный песок, но это еще и дюны. Вот, поэтому здесь, так сказать, они, наверное, об этом особенно
не задумывались.
Да, но тем не менее, разные факторы были, конечно.
То есть, с одной стороны, это самая местность, которая затрудняла отчасти эвакуацию, она же и способствовала. Вот так вот.
Да, местность была весьма специфическая, конечно, и можно задать вопрос, такое, а бегство это или спасение, а вот, наверное, в таком случае можно сказать, что это не бегство армии.
Почему? Да? Ведь позорно, ведь войска отступают, те, которых вы послали там с гордостью воевать, чтобы победить противника, и вдруг они идут домой. И мало того, вам еще самим на своих суднах приходится ехать за ними, чтобы, наши ребята, надо забрать их.
Англичане, и прежде всего руководство английское, конечно, они понимали ситуацию очень правильно. И не случайно, я говорю, когда визиты Черчилля были, когда он вступил в должность премьер-министра, они понимали, что так, что это и есть, собственно, некий акт предательства со стороны Франции. И это чрезвычайная была для них ситуация, они не думали, что так случится. Именно поэтому англичане поднялись, собственно, простые люди, простые капитаны, скажем так, я не знаю. Поэтому они отправились на спасение военных. Других выходов не было в тот момент.
Но ведь французов тоже эвакуировали в том числе.
Ну, французов в маленьком количестве. Примерно разные цифры называют. В пределах нескольких десятков тысяч, 240, где-то. 60, 70 тысяч, по-моему. Поэтому там небольшой... Да, сначала французов не так активно эвакуировали. Потом было отдельное заседание с участием Черчилля, который сказал, что мы должны идти рука об руку, поэтому нужно эвакуировать всех параллельно, не бросая французов.
Сначала эвакуировали только англичан.
Там были особенности, конечно. Сначала, еще до операции «Динамо», только англичан. Потом уже стал некий паритет. Но они видели, англичане, что происходит. А у Черчилля была четкая позиция, что французы, которые окажутся на территории островов британских, они впоследствии вольются в антинемецкое сопротивление, антинемецкое, скажем так, движение. И, собственно, то, что потом создал Шарль де Голль. Так.
Что происходило в этот момент на суше?
Естественно, происходили бои, за исключением тех трех дней, о которых мы уже сегодня говорили, когда была странная такая команда Гитлера, о том, что нужно временно приостановить. Бои были очень активными, но это все на фоне, конечно, бегства. Достаточно ожесточенные. Это все это на фоне бегства экспедиционного корпуса, или фактически эвакуации. Бегство это не очень точно, эвакуации. И отступление, массированное отступление французов. Там, где они могли, они везде, естественно, уходили.
Насколько близко подходил фронт к этому побережью, с которого эвакуировали? Потому что кто-то говорит, что там 16 километров. Собственно, и в фильме есть такой момент, когда показывается, что, ну, практически видно противника. Собственно, как и берега Родины, к которой они так стремятся.
Там важно не сколько километров, потому что там еще важен рельеф местности, как мы с вами уже говорили, да? И болотистые местности были, и дюны были, да, трудно проходимые. И второй такой важный фактор, что вот эти 3-4 дня, которые были у экспедиционного корпуса британского и у французов, несмотря на, скажем так, оплошности французского командования, они были очень существенными. И, кстати, Гомелен, который был виноват, он потом признавал, что да, я виноват. Вот. Так вот, несмотря на эти оплошности, им удалось сделать некую систему временных, ну, скажем так, укреплений, громко сказано, ну, некую систему заграждений, да, чтобы сразу немцы не могли приблизиться к району расположения экспедиционного корпуса. Хотя это было очень близко. В разных местах это были разные расстояния. Просто это большой протяженности район. Вот, ну, да, вот. Те же самые места, которые фильм, видимо, и так ярко-красочно показывает.
Им оставался только пляж. Ну, вот, по большей части.
В общем, да, это в кинематографе начали показывать, по-моему, еще в 60-е годы. Там были фильмы, да, на
это? Да,
там
были экранизации, это не первые на
конечно.
Эту тему.
Ну, тут еще надо сказать, что в данном фильме, этот фильм никак, отнюдь не веселый, да, а вспомним там «Большую прогулку», известную старую, да, которая те же самые события, но не про Дюнкерк, правда, да. А французы относились к этому периоду своей истории очень, как бы сказать, не без самоиронии. Вот, это тоже интересно.
Ну, было, скажем так, почему, да?
Да, да, это так. Вот, ну...
По поводу молов. Пишут, что, в общем, строились дополнительные такие причалы из машин, каких-то подручных средств, на них клались там доски, еще что-то, чтобы могли подходить маломерные суда. И, собственно, уже там на каких-то, либо на вот этих судах эвакуировали, но это не сразу прям произошло, пока не подошли, либо на лодках переправлялись там уже к военным каким-то большим кораблям. Но, насколько я поняла, их тоже ожесточенно бомбили немецкие самолеты.
Да. Авиация работала постоянно, конечно. То есть, когда мы говорим о том, что Люфтваффе, они не выиграли это сражение, уж точно, да, и не проявили себя победителями.
Так, как хотел Геринг.
Конечно, как он обещал, вообще-то. Как он уже обещал и до этой кампании, и во время, так сказать. Но вот не свершилось так все, да, просто. И мы точно знаем, что вот эта ситуация, ее никто вообще не предвидел. То есть, с одной стороны, все были готовы к определенным как бы трудностям, да, потому что и корпус был достаточно большой, если посчитать там общую численность, там до 400 тысяч все вместе с союзниками, да, вот, даже какие-то бельгийские, по-моему, части, хотя Бельгия была нейтральной долгое время, вот, но получается, что в какой-то степени вот слово «чудо», да, когда говорят «чудо», ну, наверное, оно все-таки применимо, потому что таких операций вообще никто не планировал. Если спланировать танковую операцию, можно, авианалет на Роттердам и так далее, так сказать, на Ковентри, пожалуйста, это все понятно, это мы видели, к сожалению. Вот, но вот представить себе, что это будет так, не, без плана, потому что изначально, да, план был такой, и вот часто говорят о том, что, ну, это как версия, да, еще одна версия, что у Гитлера, у его генералов была мысль такая, а как бы без больших проблем избавиться от этого экспедиционного корпуса, чтобы он куда-то делся, и в то же время, хотя бы на какое-то время, сохранить возможность мирного договора с Англией путем, конечно, уступки территорий, например, в Европе, да, вот. Вот об этом они думали. То есть, когда вот это все происходило, высшее командование Рейха...
Они не предполагали возможность эвакуации?
Нет, они предполагали возможность, что могут быть эвакуированы английские войска. Они это предполагали, конечно. Вот, но вопрос в том, насколько они заранее это предполагали. Вот в чем. То есть, когда этот план был сформирован окончательно, либо это уже к 10 мая у них было, либо же это позже, по ситуации, по обстоятельствам.
Можно ли назвать эту операцию молниеносной? Вот в такой вот...
Это классический блицкриг, конечно, да, безусловно.
Еще говорят, что очень много осталось, несмотря на то, что был спасен, да, огромный корпус человеческий, да, осталось очень много техники. Техники, вооружения, там какое-то невероятное количество мотоциклов, топлива и боеприпасов. Это насколько это повлияло, в общем-то, на дальнейшую войну, да, на дальнейшее развитие событий?
Ну, потери действительно были очень большими, тут можно перечислять эти цифры, они известны хорошо, и по артиллерии, которых там 2500 оставили, и по упомянутым автомобилям, мотоциклам, в общей сложности там 85 тысяч получалось. Вот, вооружение и топливо, безусловно, топливо было использовано, конечно, врагом, вот, но какая была позиция Черчилля и его командующих, значит, ну, она, очевидно, была такая, что мы должны сохранить боеспособную армию, то есть части наши английские, и поднять боевой дух английского народа. Это то, на что, наверное, бы никогда не решился его предшественник Чемберлен, который был в этом отношении человек, конечно, не военной эпохи совершенно. Это вот были решения, которые, конечно, связаны с персоналиями, да, вот с такими яркими. И бросить это все, решить на это мог только человек такой глобального такого стратегического мышления. Потому что, ну да, вот потери воздушных сил Англии там были, имели место быть, конечно. Ну, там больше 100 самолетов. Много ли там или мало?
Да.
Они в бою пали, да? Наверное, это много. А стоят ли вот эти 338 спасенных жизней, тысяч жизней, да? Вот, ну, если сопоставлять, видимо, стоит.
Вот этот боевой опыт, который они получили, насколько он значителен? И вот этот кадровый резерв или состав основной, да, насколько важно было его сохранить? Это же все-таки люди, в конце концов.
Ну, во-первых, отношение к человеку, конечно, это принципиальная вещь, принципиальный момент. И отношение к человеку было очень... так сказать, бережным. И, кстати, и во Франции тоже. Когда они отказались воевать и сдали Францию, ну, заключили перемирие на, в общем, не очень выгодных условиях, очевидно, что это было в том числе и признание человеческой ценности, потому что даже сегодня, путешествуя по Франции, мы в каждом городке видим памятник нашим мертвым. Да? То есть кому? Вот этим огромным количеством людей, там даже затрудняюсь сейчас сказать конкретно сколько, огромное количество людей, погибших в Первую мировую войну. И французов. Такого количества у них никогда погибших не было. И в Англии такого количества никогда не было. И они это помнили, потому что война закончилась всего-то в 18-м году, совсем недавно, а это 40-й год. То есть люди, которые воевали, некоторые еще успели даже повоевать и в предыдущую войну, как и все вот эти командующие французские, немецкие и так далее. Ну, вот. Так что это отношение к человеку, прежде всего.
Ну, я думаю, справедливо назвать эту операцию все-таки гуманистической.
Гуманитарной,
конечно. И провозглашающей как раз, да, высшие, собственно, ценности. А нация восприняла это так? Действительно, вот вернемся к пораженческим настроениям, да, о которых мы уже говорили в самом начале. Как они изменились? Они остались или нет? Как отреагировали французы на, собственно, эту эвакуацию, на настолько блестящую все-таки?
Ох, ну, французам было тяжело в это время. Они думали, конечно, не об эвакуации англичан, это уж совершенно точно. Если говорить об элите, то она судорожно пыталась сохранить то, что у нее есть. При этом цели у них были совершенно очевидны – ликвидировать всю политическую систему, которая к тому времени была во Франции вообще. Вот. И желательно при сохранении, естественно, финансовых активов и всяких предприятий и так далее. Вот. Они понимали, что при новом режиме, при, так сказать, соглашательстве с фашистской Германией, все это будет выглядеть иначе. Но, с другой стороны, пораженчество, о котором пишут англичане во Франции, вот они приезжают и видят, что это факт, это не мифы, это действительно общее настроение каких-то, скажем, не только истеблишмента, это общее настроение, характерное для значительной части населения. Ведь вот это движение сопротивления, которое, конечно, во Франции будет, оно будет чуть позже, это не одномоментный акт. А в 40-м году, когда еще нет вот этих ужасов оккупации, еще люди к этому, в общем-то, морально не готовы, они не видят, они, конечно, для них, конечно, немцы – это, безусловно, враг. Враг довольно давний, да, то есть это со времен еще, наверное, там, 17 века точно, вот, со времен, там, Людовика XIV и так далее. Вот, но если говорить о совпадении, то в этом случае такие пацифистские настроения во Франции, они были очень распространенными, это совершенно точно. И во многом хотели тоже сберечь армию, сберечь вооруженные силы. А когда поражение было нанесено во время, в результате этого операции «Гельб», да, то французское командование, оно, так сказать, ну, в значительной степени проявило малодушие. Вот. И причем это было, ну, практически тотально для всех генералов, за исключением, может быть, нескольких таких, как, опять же, только что получивший в тот момент чин бригадного генерала, значит, Шарль де Голь. Вот, за исключением его, в общем, все остальные в значительной массе либо были на позициях соглашательства и примиренчества. Вот, когда Петен возвращается из Испании, был послом в Испании, его назначают вице-премьером правительства, он, когда уезжает, он говорит Франко, Франциско Франко, он его хорошо знал, ну что, я уезжаю, так я должен вернуть Франции мир. То есть, единственное, о чем они думали, это в результате, что поражение уже нанесено, и нужно
надо с ним смириться, и как-то
нужно смириться, да, и жить дальше. Все, вот как элита французская, военная и гражданская, как они воспринимали эту ситуацию. Поэтому, конечно, англичане были крайне негодовали по этому поводу, но уже было ничего нельзя сделать с этим.
Да, ну а в Англии, собственно, в этот момент, после того, как прошла эта операция, какой царил дух?
Ну, в Англии предстояло еще много-много всяких бед, потому что то, что происходило потом, это, конечно, было ужасно. Вот, но в Англии, наоборот, были традиции, так сказать, такие, ну, боевые, что ли, да, и патриотизм был другого свойства немножко. Все-таки это морская империя, которая, конечно, чувствовала свои позиции, свои силы. Ну, вот один важный фактор. И Чемберлен оглядывался на Вашингтон, и Черчилль оглядывался на Вашингтон. Во всех речах сквозит одно и то же, потому что они все ждали, естественно, а какая будет позиция, и когда же, наконец, будет реальная, так сказать, оказана помощь из-за океана. Это везде сквозит, во всех документах, во всех выступлениях. Вот это тоже все-таки важно. Они надеялись, они, конечно, надеялись на это.
А я тем временем напомню, у нас остается очень мало минут, но все-таки, если вы захотите позвонить или написать нам смс на номер 925-88-88-948 и звонок по телефону 495-7373-948. Вот я вижу, что нам уже звонят, ну давайте попробуем кого-нибудь послушать. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста. Пусть ваш гость объяснит, пожалуйста, почему Черчилль, который, ну, как известно из школы, еще сильно ненавидел большевизм и мечтал уничтожить его, и в 1934 году говорил, что, в общем, поздравлял немецкий народ с приходом к власти такого значительного немца, как Адольф Гитлер, в 1934 году. В 1940 году отказался от совместной борьбы с Германией против СССР, а наоборот настаивал на борьбе с этим же Гитлером до победного конца. Почему он так изменил свое отношение к Гитлеру и к СССР?
Хорошо, спасибо. Принято.
Так. Спасибо большое. Один из очень интересных вопросов был задан, действительно, но тут быстро не ответишь.
Это, да.
Потому что позиция Черчилля – это не его личная позиция. Мы должны правильно понимать, что это позиция, в общем, верхушки британского истеблишмента. И да, действительно, в 1934 году были определенные, скажем так, и заявления интересные. Вот, но тогда и королем был другой человек, да? Вот, и человек, который был очень близок к фашистской Германии, между прочим. Это был монарх. Все-таки, при том, что монарх в Англии и тогда был лицом только, так сказать, не был никогда главой исполнительной власти, да, но тем не менее важно понимать, что вот эта система тонких взаимосвязей, которая была, она дает много ответов на эти вопросы. И Черчилль был, конечно, уникальным человеком. Мы знаем это не только в связи с историей англо-германского противостояния, историей Второй мировой войны. Он был человеком гибким, и он часто менял свои взгляды.
Вот так.
Это да.
Да, вот. Вопрос действительно очень серьезный, и мы, конечно же,
еще... Но было бы интересно, конечно, углубиться.
Да, насчет... и надеюсь, что у нас еще будут передачи по этому поводу. Вот нам слушатели пишут, что мы дураки-то, Ваня, он и есть Ваня, надо бы тоже людей беречь-то. Это тоже такое спорное утверждение, мы о нем еще, надеюсь, поспорим. Скажу последнее, на фильм все-таки, наверное, стоит ходить, потому что это здорово, интересно и исторически важно. Это была передача «Хроники 16.00», а сейчас новости.